Глава третья. Больше я нашего Мини не видел. Через два дня, в понедельник, отцу по заказу привезли черный ровер с потрескавшимися сиденьями из красной кожи. Он был больше Мини, но не такой удобный. Запах старых сигар въелся в кожаную обивку, и от долгих поездок на заднем сиденье в ровере нас всегда укачивало. В понедельник утром доставили не только черный ровер. Еще мне принесли письмо. Мне было 7 лет, но я никогда не получал писем. Мне приходили открытки на день рождения от бабушек и дедушек, от Эллен Хендерсон, подруги моей матери, которую я лично не знал. На день рождения Эллен Хендерсон, жившая в передвижном трейлере, обычно присылала мне носовой платок. Но даже и так я каждый день бегал к почтовому ящику проверить, не пришло ли что-нибудь мне. И этим утром кое-что пришло. Распечатав его, я так и не понял, что это, и понес письмо маме.
«Ты выиграл в лотерею», — объяснила она.
«Как это?»
«Когда ты родился, с рождением каждого внука бабушка покупала по билету национальной лотереи. И когда выпадают указанные на нем числа, ты можешь выиграть сотни тысяч фунтов стерлингов».
«Я выиграл сотни тысяч фунтов стерлингов?»
«Нет». Она взглянула на полоску бумаги. «Ты выиграл 13 фунтов стерлингов и 11 шиллингов».
Я огорчился, что не выиграл сотни фунтов стерлингов. Я уже знал, что куплю на них. Место, куда можно пойти и побыть одному. Как пещера Бэтмена с потайным входом. Но все равно было приятно обладать некоторым состоянием, превосходившим мои прежние мечты. 13 фунтов стерлингов и 11 шиллингов. Можно было купить 4 маленьких лакричных тянучки, черный джек, или фруктовые жевательные конфеты в ярких желтых фантиках за пенни. Каждая из них стоила фартинг, хотя фартингов тогда уже не было в ходу. 13 фунтов стерлингов и 11 шиллингов. Если в одном фунте стерлингов 240 пенсов, и на каждый пенни приходится по 4 конфеты, то это было столько сладостей, сколько я не мог сразу себе представить. «Я положу их тебе на счет», — сказала мама, возвращая меня на землю. Конфетам, что мне дали утром, сладости не прибавилось. Но даже так я был богачом. На 13 фунтов стерлингов и 11 шиллингов богаче, чем всего секунду назад. Я еще никогда ничего не выигрывал. Никогда. Я попросил маму показать мне лотерейный билет и мое имя на нем, прежде чем она уберет его к себе в сумку. Было утро понедельника. После обеда древний мистер Уоллери, приходивший по понедельникам и четвергам после обеда садовничать, миссис Уоллери, его не менее древняя супруга, которая носила поверх туфель калоши, полупрозрачные резиновые ботики, приходила после обеда по средам убираться. Копал овощные грядки и наткнулся на бутылку с пенсами, монетами в полпенни, в 3 пенса и даже фартингами. Все монеты датировались самое позднее 1937 годом, и я провел вторую половину дня, начищая их до блеска вустерским соусом и уксусом. Бутылку со старинными монетами мама поставила на каминную полку в столовой, сказав, что, может, какой-нибудь нумизмат заплатит за них 2 фунта стерлингов. Вечером я отправился спать в счастливом возбуждении. Я был богат. Нашлось закрытое сокровище. Этот мир — хорошее место. Я не помню, как уснул. Но так обычно и засыпают. Знаю, что был в школе, что день не задался, что я прятался от каких-то мальчишек, которые колотили меня и обзывали. Но они везде меня находили, даже в густых зарослях рододендрона за школой. Я знал, что это должен быть сон. Но во сне я не знал, что это была явь. И все взаправду, потому что с ними был дедушка и его друзья, старики с землистого цвета лицами, кашлявшие сухим мелким кашлем. В руках они сжимали острые карандаши, вроде тех, от которых идет кровь, когда уколешься. Я бежал от них. Но эти старики и эти большие мальчишки были быстрее. Они нагнали меня в туалете, где я обычно прятался в одной из кабинок. Они схватили меня и стали силком разжимать рот. У дедушки, только это был не мой дедушка, На самом деле это была восковая фигура дедушки, которая хотела продать меня на нужды анатомии. В руках было что-то тонкое и блестящее. Он принялся запихивать мне это в рот своими скрюченными пальцами. Оно было твердое, острое и знакомое. Я подавился и начал задыхаться. Во рту появился металлический привкус. А люди в туалете стояли и смотрели на меня злым торжествующим взглядом. Я старался не задохнуться, твердо решив не доставлять им такого удовольствия. Я проснулся, задыхаясь. Мне не хватало воздуха. Что-то застряло у меня в горле, что-то твердое, острое. Оно не давало дышать или позвать на помощь. Проснувшись, я начал кашлять, по щекам бежали слезы, из носа текло. От отчаяния и страха я отважился и сунул пальцы как можно глубже в рот. Кончик указательного пальца уперся в край чего-то твердого. Я, задыхаясь, нащупал средним пальцем обратную сторону предмета, сжал его и вытащил из горла. Жадно глотнул воздуха, и меня стошнило прямо на простыне. Вышло немного слизи вперемешку с кровью. Я порезался, пока вытаскивал непонятный предмет. Я не посмотрел, что это было. Липкое от слюны и слизи. Оно лежало у меня в ладони. И я не хотел на него смотреть. Я хотел, чтобы оно исчезло. Чтобы не было этого моста между сном и явью. Я помчался по коридору в ванную, вниз, в дальний конец дома. Я полоскал рот, пил холодную воду из-под крана, сплевывал красную слизь в белую раковину. И только когда закончил, присел на край белой ванны и разжал руку. Я испугался. То, что лежало у меня в руке, то, что оказалось у меня во рту, не было страшным. Это была монета. Серебряный шиллинг. Я пошел обратно в комнату. Оделся, почистил, как мог, испачканные простыни мокрым полотенцем. Я надеялся, они успеют высохнуть до того, как я отправлюсь спать вечером. Затем спустился вниз. Мне хотелось рассказать кому-нибудь об этом шиллинге, но я не знал, кому. Я достаточно разбирался во взрослых, чтобы понимать, если я все-таки расскажу, мне вряд ли поверят. Мне и так не особенно верили, даже когда я говорил правду. С чего бы им верить, когда на правду совсем не похоже? В саду за домом играла сестра со своими друзьями. Завидев меня, она подбежала и сердито крикнула. — Ненавижу тебя! Все расскажу маме и папе, когда они вернутся! — Что расскажешь? — Сам знаешь, — сказала она. — Я знаю, это был ты! — Где был я? — Бросал монеты в меня, в нас, из кустов! Это просто отвратительно! — Но я не бросал. — Это же больно! Она вернулась к друзьям. Они все таращились на меня. Горло драло, глотать было больно. Я пошел по дорожке прочь от дома. Не знаю, куда я собирался идти мне. Просто не хотелось больше там находиться. У края дорожки под каштанами стояла Летти Хэмпсток. Выглядела она так, будто ждала здесь добрую сотню лет и могла прождать еще 100. На ней было белое платье, но солнечный свет, пробиваясь сквозь молодые весенние листья каштана, оставлял на нем зеленые пятна. «Привет», — поздоровался я. Она спросила. «Тебе ведь снились кошмары?» Я вытащил из кармана шиллинг и показал ей. «Чуть не задохнулся из-за него», — пояснил я, когда проснулся. «Ума не приложу, как он попал мне в рот. Если бы кто-то мне его попытался засунуть туда, я бы почувствовал. Но я проснулся, а он уже там». «Да», — подтвердила она. «Сестра говорит, это я бросал в них монеты из кустов. Но это не я». «Нет», — согласилась она, — «не ты». Я спросил. «Летти, что происходит?»
«Что-что», — сказала она, как будто все было ясно. «Просто кто-то пытается дать людям деньги, вот и все. Но делает это очень дурно и бередит сон того, кому надлежало бы спать, а это непорядок».
«Это как-то связано с умершим человеком?»
«Как-то связано, да».
«Это он делает?» Она отрицательно покачала головой и спросила.
«Ты уже завтракал?»
Я тоже покачал головой.
«Ну, тогда пойдем», — предложила она.
И мы пошли вниз по проселку вместе. То тут, то там нам попадались дома, мы проходили мимо. Летти Хэмпсток указывала на дом и что-нибудь рассказывала.
«В этом доме человеку приснилось, будто его продали и превратили в деньги. Теперь ему в зеркале все время что-то мерещится».
«В смысле что-то?»
«Он видит себя, но из глаз лезут пальцы».
и что-то лезет изо рта, наподобие щупальцев краба.
Я представил, как люди глядятся в зеркало, и у них изо рта вылезают щупальца краба. Почему у меня во рту оказался шиллинг?
Он хотел, чтобы у людей были деньги.
Добытчик опалов, который умер в машине?
Да, в каком-то смысле. Не прямо так. Началось все с него. Это как зажечь фитиль от фейерверка. Его смерть стала спичкой. Но то, что готово взорваться сейчас, это не он. Это кто-то другой. Что-то другое.
Она поскребла свой веснушчатый нос грязной рукой.
«Здесь хозяйка сошла с ума», —
продолжила свой рассказ Летти, и мне бы в голову не пришло сомневаться в ее словах.
«У нее в матрас зашиты деньги, и теперь она не хочет вылезать из постели, чтобы их не украли».
«Откуда ты знаешь?»
— она пожала плечами.
«Стоит пожить здесь какое-то время, и ты понимаешь, что к чему».
Я пнул ногой камень.
«Какое-то время.
Это значит, долго-предолго?»
— она кивнула.
«А сколько тебе лет на самом деле?» — спросил я.
11.
Я подумал немного. Потом снова спросил.
«И сколько уже лет тебе 11?»
Она улыбнулась мне. Мы прошли тминный двор. Там стояли хозяева, которые, как я потом узнал, были родителями Келли Андерс. Они кричали друг на друга, а, увидев нас, затихли. Когда мы скрылись за поворотом, Летти сказала.
«Вот бедные». «Почему бедные?»
«Потому что у них трудно с деньгами. А сегодня под утро ему приснилось, что она занимается дурными вещами, чтобы подзаработать. Он обшарил ее сумочку и обнаружил целый рулон из банкнот по 10 шиллингов. Она клянется, что не знает, откуда они взялись, но он ей не верит. Он не знает, чему верить».
«Все эти ссоры, сны... Это все из-за денег?»
«Не уверена»,
— ответила Летти, и показалась мне такой взрослой, что... Я ее почти испугался.
«Что бы это ни было, — сказала она, поразмыслив, — это все должно выправить».
Она увидела мое лицо обеспокоенное, даже напуганное, и добавила.
«Но сначала блины».
Блины Летти пекла нам в большой металлической сковороде на плите в кухне. Они получались не толще бумаги. Блин готовился, Летти отжимала над ним лимон, в самую середину плюхала сливового джема и плотно скручивала в трубочку, как сигару. Когда блинов стало вдоволь, мы сели за кухонный стол и съели их с большой жадностью. На кухне стоял очаг, в нем еще теплились угли со вчерашней ночи. «В этой кухне мне ничего не грозит», — подумал я.
«Мне страшно», — признался я Летти.
Она улыбнулась.
«И я прослежу, чтобы с тобой ничего не случилось. Обещаю, мне не страшно».
«Мне...» Все еще было страшно, но уже не так сильно.
«Просто все это жутко».
«Я же пообещала», — заверила меня Летти Хэмпсток. «Я не позволю, чтобы тебе навредили».
«Навредили?» — раздался высокий скрипучий голос. «Кому навредили? Как навредили? Почему кому-то должны навредить?»
Это была старая миссис Хэмпсток. Она придерживала за края передник, где в подоле теснилось столько нарциссов, что их отраженный свет делал ее лицо золотым, и казалось, будто вся кухня залита солнечным светом. Летти стала объяснять.
«Что-то неладно. Что-то дает людям деньги. Во сне и наяву».
Она показала старушке мой шиллинг.
«Мой друг утром проснулся, задыхаясь. У него в горле застрял этот шиллинг».
Старая миссис Хэмпсток опустила передник на стол и стала быстро выгружать нарциссы на деревянную столешницу. Потом взяла у Летти шиллинг. Посмотрела на него, сощурившись, обнюхала, потерла, послушала, во всяком случае, поднесла к уху, и провела по нему кончиком своего фиолетового языка.
«Он новый», — заключила она. «На нем написано 1912 год. Но еще вчера его не было и в помине».
Летти согласилась. «Я знала, что с ним что-то не так».
Я взглянул на старую миссис Хэмпсток.
«А как вы узнали?»
«Хороший вопрос, милок. Главным образом по электронному распаду. Чтобы увидеть электроны, нужно смотреть на вещи пристально. Они махонькие такие, похожи на крохотные улыбки. А нейтроны серые и вроде как хмурные. Эти электроны чуть-чуть улыбистее, чем нужно для 1912 года. так что я прошлась по краям букв, по голове старого короля, и грани оказались чуток острее и четче. Даже там, где они сносились, это выглядит, словно их нарочно сточили.
«Должно быть, у вас очень хорошее зрение», — заметил я восхищенно. Она вернула мне монету.
«Уже не такое, как прежде, но вот доживешь до моих лет, тоже зоркости поубавится».
И она громко хохотнула, будто сказала что-то смешное. «А сколько мне еще жить до этих ваших лет?» Летти глянула на меня, и я с беспокойством подумал, что сказал грубость. Иногда взрослым не нравилось, что их спрашивают про возраст, а иногда нравилось. Мой опыт говорил, что старым людям нравилось. Они гордились своим возрастом. Миссис Уоллери было 77, а мистеру Уоллери — 89. И они любили рассказывать, сколько лет им исполнилось. Старая миссис Хэмпсток подошла к буфету и взяла несколько ярких цветастых ваз.
«Еще порядочно», — ответила она. «Я помню, как луна родилась».
«Она разве не всегда была?»
«Господь с тобой! Ничуть не бывало. Я помню день, когда появилась луна. Мы смотрели на небо. Оно тогда было грязно-бурое, закоптелое, в серых разводах, не зеленое и не синее».
Она поставила вазы в раковину и каждую наполнила до половины водой. Потом достала почерневшие кухонные ножницы и принялась обрезать нарциссы по полдюйма от каждого стебля. Я снова спросил. «А это точно не призрак того человека? Может, это он нас преследует?» И девочка, и старая женщина засмеялись. Я почувствовал себя дураком и поспешно извинился. «Простите».
«Привидения не могут ничего создавать», — разъяснила мне Летти. «Они даже двигать вещи толком не могут».
Тут старая миссис Хэмпсток сказала ей.
«Сходи за матерью. Она стирает.
А затем мне.
Ты подсобишь мне с нарциссами».
Я помогал ей расставлять цветы по вазам. Она спрашивала моего совета, где их лучше разместить в кухне. Мы ставили вазы туда, куда я говорил. Я чувствовал себя необычайно важным. В этой кухне, среди мебели темного дерева, нарциссы стояли как заплатки из солнечного света, добавляя ей яркости. На полу красная плитка, стены выбелены звездкой. Старушка подала мне выщербленное блюдце с кусочком пчелиной соты из улья Хэмпстоков и добавила немного сливок из молочника. Я ел соту ложкой, пережевывая воск как жвачку. Мед растекался во рту, сладкий, клейкий, цветочный. Я выскребывал из блюдца остатки сливок и меда, когда в кухне появилась Летти и ее мама. На миссис Хэмпсток все еще были резиновые сапоги, и она влетела в комнату, будто очень спешила.
«Мама!» — воскликнула она. «Кормить мальчика медом! Ты же испортишь ему зубы!»
Старая миссис Хэмпсток повела плечами.
«Я переговорю с этой неуемной мелкотней у него во рту», — заверила она. «Они не тронут его зубы».
«Ты же не можешь вот так командовать бактериями», — возразила миссис Хэмпсток. «Они этого не любят».
«Сущий вздор», — отмахнулась старушка. «Дай им только волю, и они совсем распояшутся. А покажешь, кто тут главный, они все сделают, только б тебя умаслить. Ты же пробовала мой сыр?»
Она обернулась ко мне.
«Я за свой сыр медали получала. Медали! Страдавние времена бывало. На лошади неделю скакали, лишь бы купить головку моего сыра. Даже поговаривали, что сам король ест мой сыр с хлебом, а королевичи Дикон, Джеффри и даже маленький Джон клялись, что лучше моего сыра отродясь не едали».
«Ба!» — надернул ее Летти, и старушка осеклась. Мама Летти сказала.
«Тебе понадобится ореховый пруд и...»
— добавила она задумчиво.
«Я думаю, можно взять с собой мальчика. Это его шиллинг. С ней легче справиться, если он будет с тобой. Если будет что-то, что она сама сделала».
«Она?» — удивилась Летти.
Девочка держала в руках складной нож с роговой рукояткой. Лезвие было спрятано.
«Похоже, что она», — ответила мама Летти. «Но учти, я могу ошибаться». «Не бери с собой мальчика», — вмешалась старая миссис Хэмпсток. — «Накличешь беду».
Я расстроился.
«Все будет хорошо», — заверила ее Летти. «Я о нем позабочусь.
И о себе тоже. Будет нам приключение, и вместе оно веселей. Ба, ну пожалуйста!»
Я с надеждой смотрел на старую миссис Хэмпсток и ждал.
«Не говори, что я тебя не предупреждала, если все пойдет наперекосяк»,
— проворчала старая миссис Хэмпсток.
«Ба, спасибо! Я тебе слова в упрек не скажу, и буду глядеть в оба».
Старая миссис Хэмпсток шмыгнула носом.
«Ну тогда смотри, не напортач. Подходи осторожно. Свяжи, перекрой все отходные пути и усыпи».
«Да знаю я!» — сказала Летти. «Все наизусть знаю, честно. Все обойдется».
Вот что она сказала. И не обошлось.